тоже писался вступление. И вступление будет довольно развернутым. Первым делом, что я хочу сказать, это то, что когда мы говорим о каких-то свойствах камней, вот, да, спасибо, слушающий лекцию, то есть многоникий. Вот, когда мы говорим о каких-то свойствах камней, тем более опираемся на какие-то источники о свойствах камней, то здесь нас ждет великая ужасная подстава. 10 разных источников, 10 разных эпох, 10 разных школах будут относить совершенно одинаковые камни к совершенно разным стихиям, планетарным влияниям и много чему другому. Почему так происходит? Ну, тут на меня сейчас начнут очень сильно кидаться всякими интересными вещами люди, которые считают, что магия натуралис все-таки должна иметь под собой какую-то единообразную основу во всех культурах, но в большинстве случаев свойства камней, они все точно так же, как любые другие магические эффекты, магические проявления, зависят от мифоса, в рамках которого работает практика. То есть, грубо говоря, от его культурного бэкграунда, от какого-то ментального бэкграунда, от каких-то мифологических представлений и всего остального. И в зависимости от этого изменяются и свойства камней. Вернее, свойства камней, конечно, в общем-то, не меняются, они более-менее сохраняются одним и тем же, но из всего пула свойств камня конкретного, именно конкретный народ и конкретная культура и конкретная школа вычленяют только определенные. И именно они их считают доминирующими. То есть очень банальный пример, то есть если мы возьмем какой-нибудь там, ну, например, дымчатый кварц, отличный камень, то, например, на Востоке он может ассоциироваться с чем-то, ну, скажем так, положительным, то есть с каким-то положительным эффектом, с развеиванием тьмы невежества, с достижением просветления, с какими-то эффектами духовного роста, а на Западе в то же время он будет ассоциироваться наоборот с ведьмовством, нагнетением тумана, с какими-то непонятными чарами в этом самом тумане. Почему так происходит, в общем-то? Потому что дымчатый кварц отвечает и за то, и за другое, являясь сатурнианским камнем по своей природе, он может как помочь человеку достигнуть просветления, то есть за счет разрушения каких-то ненужных эмоций, страстей и всего остального, так, в общем-то, и привнести какой-то негативный элемент в магическую практику, затуманить, скрыть, нанести черные чары и всего остального. И в зависимости от того, что для конкретной культуры ближе, те свойства, в общем-то, и войдут непосредственно в пособие энциклопедии по камням. Вот, поэтому это стоит учитывать, и когда вы открываете, допустим, две или три книги по камням и встречаете там совершенно разные значения, не сильно не расстраивайтесь, просто примените некоторую логику, может быть, какой-то свой опыт, и выберите те из значений, которые именно в рамках вашего мифоса ближе всего, ну, вот к непосредственно применению конкретного камня, либо его использованию. Я тут для вас накидал небольшую табличку. Сейчас я даже, наверное, вкину в чатик. Вот. То есть буквально то, что мне тут пришло в голову за 30 минут, все это, естественно, напирается на какие-то источники. Сейчас. И именно опираясь на нее, как на какой-то пример, мы будем сегодня предметно разговаривать. То есть, соответственно, опять-таки повторюсь, вы можете сейчас со мной начать спорить насчет каких-то конкретных камней, потому что вы читали о других значениях этих камней, о других их свойствах. И это вполне может быть. Как повторюсь еще раз, все зависит от конкретного мифоса. Так, вот я табличку сохранил, кидаю ее в чат. Так, скинул. Она открывается. Кто-нибудь может попробовать ее открыть?
С телефона на андроиде все открывается.
Открывается, хорошо. Если у кого-то вдруг почему-то нет Excel из последнего офиса, то я сейчас сделаю принтскрин у себя на компьютере и эту же табличку выложу скриншотом. Она, это будет немножко хуже, потому что там граф нельзя будет до конца раскрыть, но будет хотя бы общее представление. Я разобрал только буквально 20 камней, которые пришли мне в голову за полчаса до лекции. Но я думаю, что для нашей сегодняшней лекции этого вполне хватит. Так, и вот скриншот, соответственно, все той же таблички для тех, у кого не открывается Excel. То есть, как вы видите, здесь я сгруппировал камни, просто набор неких камней, в том числе из тех, что мне под руку подвернулись, доминирующее созвездие, которое обычно имеет определенную власть над этим камнем, астрологическое сочетание, планетарное либо солярное соответствие, то есть конкретно планета-управитель, либо планета-доминион, ну и, соответственно, либо звезда в случае Солнца, стихийное соответствие, теургическое соответствие. Здесь я остановлюсь немножко подробнее. Теургическое соответствие – это то божество в конкретно каких-то наиболее распространенных мифосах, с которым этот камень наиболее плотным образом связан. Обычно это сакральный камень какого-то божества, либо камень, играющий очень большую роль в культе этого божества. Вот, поэтому, если кто-то будет работать, мы в дальнейшем этом рассмотрим, с вот этим вот каменным оракулом, при помощи теургических методов, вот это вот такие вот теургические соответствия, они очень сильно вам помогут. Дальше конкретно энергетические центры, либо какие-то энергетические процессы, которые связаны с конкретным камнем. Область взаимодействия, то есть область определенных магических школ, либо магических эффектов, либо магических процессов, которые связаны с конкретным камнем. Органы человеческие, которые связаны с конкретным камнем. И числовое значение, так называемое вибрационное числовое значение камня, это важно исключительно для тех, кто предпочитает современные, ну, очень современные методы энергуйства и предпочитает работать с вибрационными таблицами. Это есть такой очень распространенный метод, и он, не то, ну, несмотря на то, что он довольно спорный, он все-таки подает определенно неплохие результаты. Я знаю, что многие с ним работают, поэтому это может быть важно. Вот. В общем-то, вот такая табличка. Именно подобная таблица, если вы собираетесь работать с этим каменным оракулом, каждый из вас должен для себя составить. То есть камень, его свойства, его планетарные соответствия, стихийные, центры. Ее можно расширять очень широко. То есть можно добавлять туда обстоятельства, каузальные связи, конкретно, которые отвечают конкретный камень, его кристаллическую структуру, которая перекликается с энергетической структурой тонких полей. Почему нет, это тоже вполне можно сделать. Какие-то, возможно, персоналии, то есть к конкретному камню можно привязать определенные черты характера, то есть на которые он больше будет отвечать. Все это, в общем-то, вы можете сделать для себя. В зависимости от того, что конкретно вам надо, вы можете составить вот такую таблицу соответствий. Вот, это все я немножко говорил в порядке вступления. Теперь перейдем к теоретическому обоснованию. Как, в принципе, работает вся вот эта вот байда, которую я вам сегодня хочу рассказать. Как известно, на самом деле, с тонким зрением, тонкое зрение и непосредственно то, что называется сканированием, скрайингом, тактическим видением в чем-то, ну, тактическое видение все-таки немножко другое, но это тоже близко находящее, экстрасенсорика, ясновидение. Все, что вот относится к этому ряду, не у всех практиков, ну, скажем так, легко развивается. Есть люди, у которых есть определенные проблемы с этим, есть люди, у которых блоки с этим, есть люди, полностью не приспособленные к развитию тонкого зрения либо тонких каких-то взаимодействий, к сожалению, такие люди есть. И на определенном этапе на помощь приходят костыли. Костыли – это какие-то методики, либо какие-то механические вещи, либо какие-то оракульные вещи, которые помогают человеку с, ну, не совсем мощным тонким зрением, либо не совсем развитым сканом, все-таки добиваться хороших результатов в анализе в первую очередь тонких работ. А ведь мы знаем, что если маг, ну, совсем никак не умеет в тонкое зрение, то, в принципе, он теряет очень важный инструмент своей работы, он просто не может наблюдать, как его магия взаимодействует с миром или с какими-то объектами, и, соответственно, ну, вынужден колдовать по приборам или колдовать слепую. И, соответственно, вот именно вот эта вот методика, как ее тут в чате назвали, спектральный магический анализ, да, вот он реально помогает. Это, естественно, не единственный костыль, который может быть, а этих костылей может быть огромное количество, но, пожалуй, он один из самых простых, как в подготовке, как в искусстве обращения с ним, так, в общем-то, и в использовании. Это тоже очень важно. Опять-таки, как мы уже говорили с Фоксоном, тут не все, на самом деле, наверное, слышали этот вариант, вместо камней могут выступать совершенно другие элементы, которые обладают способностью так или иначе взаимодействовать с эфирными потоками. То есть эфирными потоками, флюидами, магическими полями, опять-таки, назовите как хотите. Это могут быть всевозможные фетиши, то есть части животных, имеющие определенную связь с какими-то планетарными, астральными, либо элементальными силами. Это могут быть металлы. С металлами работать, в общем-то, тоже несложно. Единственное, что металлы менее транспортабельны за счет своего веса, плюс определенная часть спектра, опять-таки, уходит на редкоземельные или радиоактивные металлы, которые, ну, довольно сложно либо достать, либо хранить, либо использовать. Вот, это могут быть травы. Травы – это могут, тоже посвященные определенным солярным либо астральным знакам, богам, каким-то планетарным, возможно, соответствием. Часто используются настои, то есть это небольшие, действительно небольшие какие-то баночки с какими-то настойками, взварами, декоктами и тому подобными интересными морскими штуками, которые расставляются в форме определенных фигур и взаимодействуют ровно точно так же, как и камни. Вот, и, соответственно, по какому принципу это работает? Работает это довольно просто. Проведя определенный ритуал, который мы будем рассматривать, мы наделяем определенный набор камней неким запасом эфирной или магической энергии, накачиваем их флюидом, назовем это так. Вот я знаю, здесь в этом чате любят слово «флюид», оно немножко устарело, но красивое. Вот, и учитывая природное свойство конкретного камня, будучи помещенным в насыщенную флюидом атмосферу, он начинает резонировать, собственно, с свойственными ему потоками, с явлениями, потоками какими-то, возможно, магическими, то есть влияниями всем остальным. Если потом на этот механизм наложить тонкоэнергетический шаблон, то есть либо ритуальным методом наложить, либо наложить его тонкими методами, для тех, кто владеет тонкими, тонкой работой, это довольно несложно, то по реакции, по резонансу камней можно проводить получать очень глубокую схему энергетических взаимодействий не только в самом шаблоне, который находится перед вами, но и в объекте с этим шаблоном связан. Мы все помним герметический принцип, да, то есть принцип подобия, довольно распространенная штука. И тонкий шаблон, он сохраняет это подобие очень сильно и очень четко. То есть, грубо говоря, мы действительно получаем некий аналог машины для спектрального анализа. Естественно, для того, чтобы работать с этими камнями, необходимо иметь хотя бы минимальное понимание, что такое тонкое видение, тонкое чувствование, и иметь хотя бы минимальные навыки, ну, обостренного чувства к эфирным взаимодействиям. То есть я напомню, что эфирная грань, ну, является, наверное, самой простой для постижения для мага. И, в принципе, быть магом, который не способен вообще никакому взаимодействию с эфиром, ну, это очень сложно. Вот. И вот это вот минимальное взаимодействие, оно понадобится, потому что информация с камней, их вибрация, их резонанс, он считывается как на физическом уровне, на физическом уровне он считывается немножко хуже, так и отлично он считывается на эфирном уровне. На физическом уровне это потепление камней, это есть такая вот реакция, либо похолодание в случае оттока энергии. Вибрация, физическая вибрация, почувствуйте, как резонирующие камни слегка дрожат, либо изменение, ну, каких-то органолептических свойств камня. То есть он мутнеет, он меняет цвет. В случае сильного резонанса он может покрыться трещинами, в случае очень сильного резонанса он может, ну, разбиться в дребезги. Такое именно вот разбивание в дребезги, взрыв камней видел буквально несколько раз во всю свою практику, но сам факт, что это возможно. Вот, на эфирном уровне, если вы используете какой-то аналог эфирного зрения или эфирного чувствования, то подобный резонанс очень хорошо наблюдается по эфирному свечению соответствующих камней. Они действительно тупо начинают светиться определенной частью спектра, они начинают испускать, ну, очевидные тонкие вибрации, которые действительно очень легко улавливаются. Ну, это как, знаете, как с картами Таро, когда кладете перед собой карты, начинаете водить над ними рукой, чтобы почувствовать, какая карта окатывает вас холодом, либо дрожит под вашими пальцами. То есть вот это вот самый примитивный момент эфирного чувствования. Точно так же отвечают и камни. Вот, это теоретическое обоснование. Что насчет камней? На самом деле, обычно хватает комплекта для минимальной работы хватает комплекта из 10-15 камней, которые будут связаны с основными энергетическими центрами, ну, в принципе, человека, либо с основными элементальными понятиями, либо с основными типами потоков магических эфирных энергий. Полный комплект, ну, может состоять из 50-60 камней, тогда там возможна работа с тонкими нюансами. Так, сейчас у меня тут вопрос внезапно в чате. набор для Рейки подходит. Если тебе не сложно, Ио, скинь в чатик, что ты именно ты имеешь в виду под набором для Рейки. Это очень такое расхожее понятие. Вот, так, сейчас вернусь. В смысле, вот. И большой комплект, ну, самый большой комплект, который у меня был, он состоял из 200 камней. И, честно скажу, это того не стоило, потому что большей частью камней никогда и не воспользовался, потому что настолько тонкий анализ, настолько нюансированный анализ, он крайне сложно читается. То есть, да, это дает гораздо больше возможностей, но это дает и огромное количество лишней информации, которую очень трудно отличать друг от друга, или вычленить друг от друга. Вот, что до подготовки камней. Опять-таки, вернемся к той таблице, которую я вам скинул. Вам достаточно для минимального, что вам нужно минимально? Минимально вам нужны камни, связанные с всеми типами планетарных соответствий, то есть, ну, классические 11, в общем-то, планетарных соответствий. Это непосредственно планеты. Сейчас, минутку, мне тут опять прислали вопрос. Я думаю, что подойдут, если они сделаны из натуральных камней, действительно из натуральных камней, не из пластика, как ты вот точно отметил, то они, наверное, подойдут, символы здесь особой роли не сыграют. Набор металлов, да, тоже подойдет, но тогда тебе придется вот эту табличку, которую я привел для камней, вычерчивать для металлов. Ну, опять-таки, это тоже, в этом тоже нет никаких проблем. Так вот, да, я опять отвечаю немножко на вопрос, немножко сбился, и на чем остановился? А, да. Вот, вернемся к этому списку камней. То есть вам нужен базовый набор камней, который будет соответствовать базовым планетам в количестве 11 штук. Это непосредственно 9 планет, плюс Луна, плюс Солнце. Плюс к этому хорошо бы добавить несколько камней, которые будут отвечать за самые распространенные энергетические взаимодействия. Хотя бы разбейте хотя бы на чакральную систему, на те же 7 чакр, и возьмите по одному камню каждый чакр. В этом файле, да, Вячеслав, в этом файле таблица соответствий 20 камней, которые первые 20 камней, которые пришли мне в голову. То есть, ну, если у вас появятся вопросы по каким-то другим конкретным камням, спрашивайте, задавайте, я с удовольствием распишу такие же строчки соответствий. Вот, для тех камней, которые вам надо. Если очень надо, если очень лень делается самостоятельно, то я могу зарыться в свои тетради, в свои записи и составить, ну, для сотни другой камней вот такие же таблицы. Это тоже не проблема, просто это займет определенное время, потому что у меня не на русском и не в одной таблице это все. Вот. Тем не менее, добавляя дополнительные камни, вы расширяете возможности. Вот возьмем, например, ну, любой из камней, представленных здесь. Например, гранат. Гранат – это сатурнический камень, хотя, опять-таки, если мы обратимся к восточным записям, там гранат чаще ассоциируется с Марсом. Видимо, по свойству связи с кровеносной системой, но, тем не менее, мы работаем в западной системе. Это камень, который находится под доминионом Козерога и Водолея, то есть он может находиться либо там, либо в двух местах сразу, в зависимости от своей окраски. Он является воздушным камнем. Его имеет четко выраженную связь с богом Вакхом, то есть либо с богом Дионисом, в общем-то, это в этом случае один и тот же бог, просто два его разных имени в разных культурах, а также имеет очень выраженную связь с Титанидой Реей. Почему так? Это можно рассмотреть отдельно, это все зависит от определенного мифоса, тем не менее связь она есть, и теоретические эксперименты это показывают. Этот камень связан непосредственно с половыми витальными энергетическими центрами, то бишь это одно из его свойств, которые исходят из его структуры в сочетании с его стихийным соответствием. А стихийное соответствие у него одновременно земля и огонь, то есть это довольно интересное комбинированное соответствие. И в магических, непосредственно в магических эффектах, непосредственно камень гранат, он чаще всего отвечает за какие-то привороты, гармонизацию эмоций, гармонизацию отношений, контроль эмоций, возбуждение этих эмоций, контроль сознания несколько хуже, но тоже используется. И, в общем-то, еще периодически его используют в стихийной элементальной магии в качестве обозначения непосредственно как раз огня, то есть стороны огня. Почему именно его? Ну, у некоторых людей нет возможности достать более подходящие камни. Гранат, в принципе, может это заменить. Если брать органы, то камень и гранат связан непосредственно с гормональными центрами, он отвечает за выработку гормонов и стимулирует их. Он связан с сердечно-сосудистой системой, и, соответственно, его вибрация, либо его какие-то изменения психических свойств может символизировать какие-то нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, какие именно покажут другие камни. И он связан с половыми органами. То есть, опять-таки, половое бессилие, либо половые привороты типа тех же гильонов и прочего-прочего-прочего, они будут отражаться именно на этом камне. Ну, числовое соответствие тоже не так важно. Опять говорю, это важно только для тех, кто работает с вибрационными таблицами. Вот. И, соответственно, точно так же можно пройтись и по всем остальным камням и собрать себе минимальный набор насчет тех взаимодействий, тех магических потоков и всего остального, с которыми они связаны. Что до подготовки, непосредственно подготовки камней, то там на самом деле все довольно просто. Камни, натуральные камни соответствующих видов, должны быть обработаны любым доступным образом, не обязательно мучиться делать это вручную, вполне прокатывает и станковая обработка, в виде определенной формы. Какую именно форму вы выберете для своих камней, очень сильно зависит от той школы и той ритуальной фигуры, которую вы будете строить. Самая классическая форма является это либо шары, либо яйцеобразная форма. Они самые простые, и они, в общем-то, самые универсальные, подходят для любой фигуры освещения. Кубические, либо пирамидальные камни, они подходят для герметических ритуалов освещения. Чуть позднее ритуалы я рассмотрю. Например, камни неровной формы, а-ля натурель, то есть просто бесформенные, либо какие-то неправильные формы, они хорошо подходят для веканских ритуалов освещения. И в этом плане, опять-таки, я хочу похвалить векан. Именно в этой методике векане сделали очень большой шаг вперед. То есть она за счет ее простоты, она очень хорошо им зашла. И они отработали очень простые схемы освещения и взаимодействия с этими камнями. Вот. Для определенных более сложных ритуалов, например, ритуалов в стиле розенкрейцеров, ритуал освещения в стиле розенкрейцеров, либо полных каббалистических ритуалов, каждый конкретный камень может быть вырезан по-своему. В какую-то форму, скажем, соответствующую его значению, его символике и его предназначению, тем самым усиливая резонанс. У меня тут вопросов нападало, сейчас я гляну. Можно набор камней под геомантические соответствия? Да, можно, пожалуйста. То есть, теоретически вы можете вообще отойти от системы солярно-астрологической, системы герметической, системы энергетических соответствий, от всего этого может отойти. И взять исключительно геомантию, например. Но в этом случае ритуал освещения и подготовки камней должен быть, опять-таки, связанным с геомантией. В этом случае чисто геомантически очень хорошо подходят ритуалы из китайской народной магии, то есть связанные непосредственно с элементами фэншуй. И, в общем-то, с их помощью тоже нет никакой проблемы осветить камни и сделать себе набор геомантический, что является камнем Меркурия по теургическому соответствию. Смотря каким камнем Меркурия. Меркурия совершенно не один камень, то есть и очень многие камни имеют выраженную связь с Меркурием. Например, тот же самый цитрин, который является камнем Гаии, но он является при этом... Но он при этом является камнем вполне себе меркурианским. В принципе, меркурианских камней довольно много, и... Например, к ним также относится радужный кварц, например, тоже меркурианский камень. По теургическому соответствию он будет относиться к богине Гуд, например. Вот, то есть тут надо конкретно рассмотреть, какие меркурианские камни ты имеешь в виду. Какие западных вариантов геомантических ритуалов освещения есть? Это интересный вопрос. На самом деле Запад очень... я сейчас опять-таки сделаю маленькую ремарку. Я понимаю, что вопросы люди очень любят задавать. Насчет западных ритуалов геомантических... Сейчас отвечу на этот вопрос, мы тогда перейдем дальше. Но на остальные вопросы отвечу во время паузы для вопросов. Запад довольно мало использовал геомантию в чистом виде. Те ритуалы геомантии, которые, в общем-то, пришли в итоге на Запад, они чаще всего были заимствованы непосредственно с Востока. Либо напрямую, либо в рамках обратной интеграции, то есть, будучи обработанными какие-то в виде умений Запада. Но, говоря о западных системах, наиболее, наверное, и наилучшая геомантическая система, имеющаяся на Западе, это система, британская система лей-линий, и построенные на ее основе лей-ритуалы, ну, применяемые, сейчас, наверное, применяют и только викани, традиционные викани, больше, наверное, никто сейчас их не применяет, но они довольно хороши. Если это очень интересно, я могу потом поискать соответствующую литературу, это будут записки традвикан, и которые именно работали с лей-линиями. Хорошо, тогда я тебе потом литературу отдельно накидаю. Ладно, пойдем дальше. Да, подготовка камней. Про вырезание камней я уже сказал. Кто будет конкретно готовить эти камни, на самом деле сильно-сильной разницы не имеет. То есть их можно доверить, их подготовку базовую можно доверить просто стороннему мастеру, любому ювелиру, либо вообще купить готовый набор. Единственное, что проблема с покупкой готового набора, что тут надо хорошо разбираться в самих камнях, потому что очень легко купить подделку. Крашеные стеклышки, либо совершенно не те камни, которые там написаны, либо еще что-то. То есть, особенно китайские наши братья этим грешат, которые не собирают набор, ну, совершенно не из тех камней, которые вы не заказываете. Вот. После того, как комплект самих камней базовых попал в ваши загребущие ручонки, над ним стоит провести абсолютно любой ритуал очищения, который, ну, в общем-то, доступен в вашей школе. То есть очищение водой, огнем, воздухом, стихиями, духом, энергетическое, лунное, солнечное, любое. Главное, чтобы сами камни превратились в бланки, болванки, бланк, то есть, ну, заготовки. То есть лишились полностью каких-то энергетических остатков, которые могли быть получены от мастера либо в процессе транспортировки, либо каких-то неподобающих вещей. Вот. И после того, как у вас подготовлены камни, непосредственно вы должны непосредственно перейти к фигуре и ритуалу. Начнем, пожалуй, с фигуры. Фигура может быть очень разное количество, очень разных типов. Я опять-таки рассматриваю несколько вариантов. Самый простой, наверное, предлагают братья наши викани. Я сейчас скину вам в чатик фотографию, ну, не фотографию, схему. Вот такую схему предлагают викани. И вот они предлагают работать с камнями именно вот по этой схеме. А непосредственно сама схема, она вычерчивается либо на полу, либо переносится на ткани и стелится на алтарь, либо каким-то образом переносится на плоскую поверхность, потому что именно она должна стать основой будущего магического круга. Магический круг вы будете устанавливать именно исходя из этой фигуры. То есть место в центре, в данном случае место в центре пентаграммы, она будет отведена для мастера ритуала, для проводящего ритуала. Те камни, которые относятся к стихии воздуха, соответственно, помещаются в круг с воздухом, тех, что относятся к земле, помещаются в круг с землей и так далее. Тот кружочек, где у нас отмечен человеческий дух, он оставляется либо пустым, либо туда помещаются камни, не имеющие привязки к стихиям. Такие камни есть, о них надо говорить отдельно, и они нужны обычно для каких-то очень тонких работ, ну, например, для установления наличия психических имплантантов в человеке, то есть врожденных, либо позднее приобретенных. Вот, то есть это самая простая схема фигуры для этого ритуала. Проще, чем у викан, в принципе, не существует. Вот. Чуть более сложный, на самом деле, чуть более сложный, но очень классический, является нахианская схема. Вот я вам ее скидываю. Которая, в общем-то, точно так же отлично работает для освещения камней, но уже исходя не из элементальных их свойств, а исходя из астральных или солярных, то есть, ну, из непосредственной связи с планетами, извините, астральных, солярных и планетарных. Как вы видите, здесь есть обозначение определенных планет, и куда вы размещаете соответственные камни. В сектора, обозначенные sacred space, ну, сакральными местами, то есть, где вы видите изображение чаш, помещаются камни, не имеющие какой-то определенной планетарной связи. Сами вы находитесь непосредственно в центре и проводите классический ритуал. Другой схемой, на самом деле, Может быть пифагорейская схема, она тоже довольно простая, вот я ее скидываю. Этот круг точно так же рисуется на площадке для ритуала. При этом стоит, хочу напомнить, что все звезды между внешней и центральной окружностью, они рисуются в пифагорейском порядке, то есть каждая начинает со своей точки. При этом камни распределяются непосредственно, опять-таки, по планетарным символам. То есть они здесь отлично видны, Кастр стоит в центре. Ну и, наверное, самый такой емкий, но самый универсальный является вот такая вот классическая герметическая схема, вот, которая позволяет одновременно группировать камни как по планетарным, так и по астрологическим соответствиям и, допустим, разделять их зарядку на определенные сектора. То есть, грубо говоря, работать с каждым сектором отдельно, не заряжать всю фигуру сразу, но заряжать отдельный сектор с отдельным чантом и отдельным, в общем-то, ритуалом. О ритуалах мы поговорим вот в ходе этой лекции. Это самые распространенные варианты фигуры. На самом деле фигуры могут быть совершенно... И другие тоже, в том числе, ну, например, те же хаот-маги, они там изобретают очень сложные схемы. Ведьмы могут, в общем-то, использовать классический круг шабаша. Единственное, что в этом круге шабаша необходимо будет четко выделить стихийные направления и хорошо обработать непосредственно гвардианов соответствующих сторон. Но, в принципе, тут вариантов есть и очень много. У меня тут поднакопилось вопросов, поэтому сейчас я сделаю маленькую 5-минутную паузу, отвечу на те вопросы, которые в чате, и потом, может быть, кто-то задаст вопрос в голосовуху, и тогда мы продолжим. Так, закопать на месяц и подержать в ручье для очистки хватит. Да, я думаю, вполне, на самом деле, если, опять-таки, смотря где закопать и в каком ручье подержать, потому что, закопав камни на этот месяц куда-нибудь там на кладбище, особенно на кладбище неосвященном, или закинув в ручей, в котором друиды регулярно призывают унзин, ну, нет, очистятся они тогда не очистятся, они скорее зарядятся, но очень-очень странным образом. А так, в принципе, да, почему нет? Очистка земли, очистка водой, соответственно. Каким образом сразу обрабатывают, чтобы не влияли или наоборот? Вот, про стражи я вот чуть-чуть позже отвечу на вопрос, когда сейчас буду говорить о ритуале, я это скажу, что мы со стражами делаем. Хорошо, а у кого-то в голосовом чате, может быть, есть вопросы, потому что я уже сказал?
У меня есть. Вопрос, это вопрос касающийся формы, вот ты упомянул, получается, форму пирамиды в русле именно герметики, а какую еще можешь, пожалуйста, напомнить?
Извини, повтори вопрос, пожалуйста, у меня что-то тебя очень плохо слышно, сейчас я громко сделаю. Да, давай еще раз.
Вот ты упомянул форму в виде пирамиды.
Камней, да, резкие камни, да.
Да. А какая еще есть форма в герметике, которую ты тоже упомянул в данном случае для работы с камнями?
В герметике на самом деле очень много разных форм, и герметики предпочитают на самом деле резать камни в соответствии с их внутренней структурой. Но все камни, о которых я говорил, они, в общем-то, делятся на имеющие, допустим, трапециевидную решетку, имеющую пирамидальную решетку, то есть треугольную, имеющую гранивую решетку и все остальное. То есть это зависит от минерального сечения камня. Герметики предпочитают работать с натуральной формой камня, то есть и их обрамлять, и гранить именно в той форме, которая соответствует их внутренней минеральной решетке. Так, Ал, я что-то пропустил. Очищаем камни, придаем форму пирамиды шарда или блина, размещаем их на схеме. Ну, скорее наоборот. Сначала мы берем камни, придаем им нужную форму пирамиды шара и блина, потом очищаем после работы, после того, как их там порезали и все остальное. Вот. Потом мы размещаем их на конкретной фигуре. Фигуру, я повторюсь, нужно чертить на некой плоской поверхности, которая у вас ритуально очищена, ритуально подготовлена, то есть это либо заклинательная комната, либо заклинательный алтарь, либо все остальное. Вот да, размещаем на схеме и освещаем все сразу каким-то ритуалом, например, тем, который я сейчас опишу ниже. Да, так есть.
Так, как еще? Это все относится непосредственно к подготовке камней, которые мы потом можем использовать уже для настройки.
Да, это все пока относится только к подготовке камней, к освещению камней. Мы еще не прошли даже стадию с освещением. Потом уже будем учиться с ними работать.
Наверное, вопрос будет немного рано, раз мы не затронули практическую часть. Ну вот, в введении было сказано, что то, как работают камни, зачастую зависит от традиции. А в случае, если один человек, используя камень, влияет на другого, будет учитываться традиция первого или второго?
Будет учитываться традиция кастера, традиция мага, традиция влияющего. Мифос. Мифос – это не совсем традиция. Мифос – это сочетание менталитета, сочетание, ну, опять-таки, использую слово, которое терпеть не могу, но я его использую, сочетание доминирующих эгрегоров в конкретном месте.
Можно секундочку? Да. Мифос – это прокладка в твоей голове.
Да. Ну, очень грубо говоря, да, это некий шаблон, по которому ты мыслишь. Некий шаблон, по которому ты работаешь. Операционная система, грубо говоря. Даже не операционная система, а интерфейс операционной системы.
Символическая система.
Ну да, да, система символов, да. Так тоже можно сказать, да.
Или призма восприятия, как у Кастанеда.
Да, призма восприятия. Да, это... да. Номос, как у Падре, например, в его работах. Да, то есть там по веканской теологии. Вот, то есть это, ну, очень простая штука, которая позволяет кастеру распределить некие символические элементы в картине своего мира и привязать его к определенным объектам. Соответственно, в рамках этого будет работать вся его магия, не только конкретный ритуал, но в принципе вся его магия. Угу. Так вот, как... Да, слушаю. Многоникий. Благодарю. Ага. Хорошо. Ал, так вот, как насчет соответствия камней, групп симметрии, кристаллической решетки. Ну, это вот я говорил, сейчас отвечал как раз на этот вопрос Вячеславу. Герметики часто и ограняют под ту геометрическую фигуру, которая соответствует кристаллической решетке. Или ты имел в виду что-то другое в вопросе? Ладно, пишу, пока я продолжу. Вот, тогда хорошо. Тогда, если никого, кроме пишущего Алла, больше вопросов нет, перейдем непосредственно к ритуалу.
Да? Я, может быть, этот момент протупил, но я так просто хотел прокомментировать, что, по сути, вся вот эта вот вводная часть внезапно очень хорошо зайдет для амулетостроения.
Да, естественно, и если ты посмотришь ту табличку, которую я скинул, вот ту же табличку, да, там есть непосредственно область взаимодействия, такая графа. То есть, ну, можно поменьше. Непосредственно те вещи, которые указаны там, это то магический фактор, то магическая область, которая хорошо ложится на амулет. То есть, если ты, грубо говоря, хочешь сделать себе защитный амулет, защищающий тебя от направленных потоков, особенно потоков, направленных на привороты, подчинение воли, шарм на симпатию, то есть подобных вещей, то тебе нужно сделать банально амулет с тигриным глазом.
Или наоборот, вставить этот камень в ритуальный жезл для того, чтобы твой флюид трансформировался в том числе.
Да, и получить баф к этому.
Да, это просто комментарий, поскольку лекцию будут слушать не только эти люди.
Да. Вот, я могу камни 777 взять, 32. Вот я не знаю, что такое 7772.
Камни 7, ну, Либер 777, Кабала Кроули.
Каббалистическая книга 77, да, конечно, берите.
Три топора.
Да, все, я понял, просто я не очень понял, что такое 77 в данном контексте. Да, конечно, можно. Ал, я имел в виду, есть ли соответствие свойств магических и стилографических. Магических, наверное, сложнее. Говорить об этом энергетические точно есть. Так банально, призматические камни, они обычно усиливающие, камни с треугольной решеткой, они обычно защитные и тому подобное. Если ты хочешь, это опять-таки мы рассмотрим отдельно, связь структур камней с энергетической структурой. Но это свойство, да, это свойство есть, и это работа, в общем-то, работа по этому анализу, она давно проведена. Но это будет уже отдельная лекция. Мы сейчас все-таки, я все-таки очень надеюсь довести до конца описания хотя бы вот этого, конкретно взятого метода. Да. И это, нет, даже, Фокс, это будет отдельная лекция, потому что я чувствую, у меня еще поллекции впереди, а еще на полтора часа я буду не готов. Пироскиты, да, вроде бы были. Так, хорошо. Пироксит, а не пироскит, вероятно. Вот. Хорошо, теперь мы переходим непосредственно к освещению ритуала. Ну, к ритуалу освещения камней. Он на самом деле, опять-таки, может очень сильно зависеть от вашей традиции. Например, у Викан он ничем не отличается от любых, от любого другого, в общем-то, их ритуала. Это Casting the Circle, то есть только вместо обычного круга останавливается тот, который я скинул первым, размещаются камни, то есть потом в этом круге проводится ритуал призыва владык четвертей. Опять-таки в этот же круг инвоцируется божество, некое патронажное конкретному ковену либо конкретному магическому кругу. Оно просится о благословлении, и, в общем-то, после чего все отпускаются, благодарятся, и мы получаем камни. Герметики работают, соответственно, в рамках ритуала Амон-Ра, либо в рамках ритуала Изиды, ну, соответственно, самые простые освещающие ритуалы. Но, в принципе, если подводить общее, нечто общее, то есть то, что нужно в этом ритуале, то весь ритуал он будет делиться на 6 стадий, то есть весь ритуал освещения. Первая стадия – это непосредственно подготовка к площадке и начертание указанной фигуры. Подготовка площадки, она включает в себя классическое очищение и освещение местности. Каким образом вы будете это делать, опять-таки, зависит лично от вашей школы. Катит, что ритуальное выметание метлой мусора, катит, что ритуал, изгоняющий пентаграммы, либо гексаграммы, можно даже сделать высший ритуал, изгоняющий гептограммы, и запариться как следует. Катит каббалистический ритуал непосредственно стражей. Катит розенкранцианский ритуал розы непосредственно, то есть когда вы там вычерчиваете лепестки, и они смыкаются над вами, очищают пространство. Энергуи могут непосредственно устроить энергетическую чистку, то есть там выжечь фиолетовым пламенем всю территорию начисто. Маги натуралис могут окурить полынью, чертополохом и багульником помещения, то есть, а потом подмести. Главное каким-то образом его очистить и начертить, соответственно, фигуру. Это вот первая стадия ритуала, это начертание фигуры. Насколько точно должна быть фигура? Ну, я как вообще на самом деле большой любитель точности, конечно, я выступаю за чем точнее, тем лучше. Но на самом деле опыт показывает, что даже примерный, в общем-то, примерной точности, то есть там сомкнутых линий, правильно начерченных дуг, но некоторых отхождений от абсолютного круга и всего остального, в принципе, тоже достаточно, это сильно на ритуал не влияет. Вот, чем чертить круг? На самом деле все очень просто. Круг вы, чем чертить круг, вы выбираете, естественно, тоже исходя из вашей традиции, но, в принципе, вы выбираете от того, в какое время года вы проводите этот ритуал. Летом круг обычно очерчивается непосредственно мелом. Весной он очерчивается тальком либо мукой. А осенью он очерчивается солью, и зимой непосредственно очерчивается какой-то из правильно сделанных минеральных красок, которая зависит от географического положения. Я знаю, что сейчас я дико переусложнил, но тем не менее вы можете вычертить чем-нибудь другим, ничего страшного от этого не случится. Вот, главное, чтобы та форма, в которую, тот материал, который вы используете для очерчивания круга, он соответствовал принципу сакральности. То есть он действительно имел возможность разделить мир на половину сакральную и профаническую. Как известно, к таким вещам относятся чисто выраженные элементальные соответствия, то есть элементальные материалы вычерчивания, то есть такие, как, например, опять-таки тот же самый белый, имеющий однозначную связь со стихией Земли или Соль, имеющая связь тоже тем же самым. Либо, например, смесь жженых трав, имеющая, в общем-то, связь однозначно с землей и с огнем. Либо это должно быть какое-то вещество, имеющее определенное сакральное значение. Опять-таки, либо освященный тальк, либо, значит, правильно освещенная смесь крови с травяными настоями, либо краска, опять-таки, правильно освещенная. Но это уже вопрос к вашей традиции, потому что в каждой традиции есть собственный сакральный материал. Вот, после того, как вы закончили первую стадию, непосредственно очертили, подготовили помещение, очертили фигуру, и, в общем-то, разместили камни, соответственно, по нужным секторам, сами встали в необходимую позицию, вы должны установить круг. То есть то, что называется casting the circle. Каким образом устанавливается круг? Опять-таки, все зависит. Я больше не буду делать ремарки, что в вашей традиции это может быть по-другому. Делайте, как вам привычно в вашей традиции. Я буду говорить, как это делается обычно. Для установления круга есть определенные словесные вербальные формулы и есть определенные жестовые формулы. Опять-таки, в герметических традициях для этого может использоваться те же самые инвоцирующие пенты или гептограммы. То есть очень хорошо прокатывает герметический ритуал сторожевой башни. Очень хорошо прокатывает герметический ритуал крепости. И, в общем-то, тот же кохренианский ритуал крепости, который, в общем-то, он позаимствовал у герметиков. Вот. После того, как вы установили окружность и разделили мир символически на сакральную и профаническую часть, соответственно, сакральную оставили внутри, вам необходимо призвать владык непосредственных стихий. То есть либо 4, либо 5, в зависимости от вашей традиции. Если вы извращенец, который использует 17, допустим, стихийную элемент, 17-элементную систему, вы можете призвать 17 владык элементов, в общем-то, на каждую сторону по одному, и мучиться, пытаясь всех их распределить. Но тем не менее, формула призыва владык, соответственно, элементальных лордов, она довольно распространена, то есть их есть очень много разных видов, но обычно герметики работают именно с ангелами. Габриэль, Рафаэль, Урель, в общем-то, опять-таки, Легарды все читали, в этом случае, как бы, ну, мне тут добавить нечего. Каждый, соответственно, ангел, он будет иметь собственную сторону, за которую он отвечает, север, юг, запад, восток, соответственно, центр, либо вверх, либо вниз, то есть, ну, если есть не центр, то вверх и вниз. И в конечном итоге, в общем-то, вы должны не отослать, но призвать их внутрь круга. То есть вам не нужно никуда их отсылать, вам нужно, чтобы они присутствовали во время ритуала. После того, как вы непосредственно призвали, закончили третью стадию, призвали непосредственно владык сторон, вам необходимо, собственно говоря, привязать конкретные камни к конкретному элементу, который вы используете. Это либо планетарный элемент, соответственно, либо астрологический элемент, либо оба сразу, либо, вот как спросили в чате, геомантический элемент. Для этого вам нужно исполнить ритуал инвоцирования соответствующей либо планеты, либо астрологического, либо созвездия, зодиакального созвездия. С планетами все довольно просто. Планетарные ритуалы призыва, ну, они описаны в очень большое количество литературы, в общем-то, они есть. И я, например, очень рекомендую не запариваться сильно и сделать, опять-таки, либо по тому же Легарде, либо по доктору Ди, у него это все есть. Вот, главное, что инвоцировать непосредственно, проводить ритуал инвокации, соответственно, планетарной силы, вы должны по направлению к определенному месту внутри непосредственно фигуры. То есть так, чтобы у вас Сатурн не был призван на место юпитерианских камней, то есть Марс не был призван на место венерианских и так далее. После всего этого вы проводите универсальный ритуал благословения. То есть вы обращаетесь к некому формульному ряду, к имени, которым вы владеете. То есть, ну, мне очень сложно представить оккультиста, который не имеет доступа ни к каким магическим именам, либо никаким именам силы, но, тем не менее, вам нужно воззвать имя. Имя в этом случае может быть любым. Главное, чтобы она могла наделить объекты силы. Каббала в этом случае использует классический тетраграмматон и ни разу не обламывается. Розенкрюцианцы тоже использовали тетраграмматон и тоже не обламывались. Доктор Ди поступал немножко сложнее. Он использовал сочетание тетраграмматона и, соответственно, имен Всевышнего. Альфа, Омега, Теос, Хейес и тому подобное. Вот. Мои знакомые из женской герметической ложи с успехом использовали имя Шахин. Естественно, в правильном геометрическом написании. Это имя должно быть правильно провибрировано в центре. Вот. В сочетании с четко описанным призывом к благословению. Гиперические помогут или побочек много? Побочек будет много, но помочь они тоже могут. То есть единственное, что когда ты работаешь с гиперическими именами, необходимо учитывать то, что резонанс ну, в этом случае будет действительно очень большой, и они будут резонировать с владыками четвертей этим стихий. Вот. После призыва непосредственно имени силы благословения его имени, дальше вы отпускаете лордов стихий, опять-таки с благодарностью, принесением благодарственной платы, обычным единицам соответственного, либо каким-то другим образом выразить свою благодарность, потому что там есть разные способы. И после этого вы размыкаете круг, и ваши камни, в общем-то, прошли базовый элемент, базовый процесс связи с элементами. На этом моменте камни готовы к работе. Так, Вячеслав Марсий. Очищение фигуры, ритуал в связи с нужными материалами, составление сакрального пространства формулы, силы владык, всегда силы владык сакрального, обстановка камней, конструкции. Да, с помощью тайных имен, да. Ну, тайна это такое себе, ну, то есть, ну, обычно любая школа, она, абсолютно любая школа, она имеет базовое имя, с которым оно работает. Повторюсь, в Энохиане это были малые имена Бога, в каббалистике это был тетраграмматон, соответственно, в герметизме это был либо тетраграмматон, если мы говорим о начальном герметизме, либо после появления герметической сферы и орденов последователей это были именно тайные имена Изиды, малые имена Изиды, тайные имена Изиды. Потом у мартинистов это было использование имени Логоса, у геогностиков это были имена Софии непосредственно, то есть Марти очень правильно все писал. Вот, и, соответственно, на этом вы имеете комплект заряженных камней. То есть первую половину работы вы сделали. После этого, как камни, естественно, убираются в какую-то шкатулку, в какой-то ларец, желательно ритуально чистый, но это уже так. Либо мешочек, ну, как вам реально удобнее их хранить. То есть, на самом деле, сильно каких-то требований по хранению этих камней нет, особенно изолировать от мира их не надо. Единственное, что все-таки подвергать их ритуальному загрязнению тоже не надо, поэтому с трупами лучше не хранить, опять-таки, если ваша школа этого не требует. Свиной кровью лучше не поливать, и в сортире под бочком лучше не прятать. Ну, это так, это очень понятная штука, то есть я не думаю, что это нужно кому-то объяснять, и не нужно проводить отдельную лекцию по ритуальному осквернению предметов. Вот, после зарядки непосредственно мы переходим к технике работы с этими камнями. И вот тут, кстати, перед тем, как прийти к техникам работы, я, пожалуй, дам еще 2 минутки на вопросы, если кто-то хочет, потому что сейчас мы начнем совершенно вторую половину лекции. Так, там что-то Ио просто писал яростно, и мне вот очень интересно, что он писал. А я как раз покурю заодно и промочу горло чем-нибудь. Да, конечно, есть огромное количество специальных методов осквернения предметов, и даже есть общепринятые методы осквернения предметов не только в рамках конкретного мифоса. Ну, кроме того, что каждый конкретный мифос предлагает свои сакральные методы осквернения предметов. Нет, ну, скорее, правда, будет уже не сакральные, а антисакральные, но тем не менее. Да, есть, да. Точно так же, как есть специальный метод уничтожения чужих артефактов, либо своих артефактов, если они почему-то нужны были, или осквернения духов-помощников. Ну, это все есть. Ну, как ты понимаешь, это тоже отдельная лекция. Так, сейчас Алда задаст свои вопросы, пойдем дальше. Я понимаю, что я немножко путанно объясняю, но если у кого-то нужны какие-то вопросы для пояснения, смело задавайте, буду разжевывать. Угу. Ладно, Ал, по-моему, решил больше не писать. Хорошо. Тогда пойдем дальше.
Продолжайте, я допишу потом.
Да, хорошо. Тогда идем дальше. Дальше мы идем непосредственно на методы работы с этими камнями. Итак, да, вот у вас есть камни. Начнем, пожалуй, с самого простого. С того, что для того, чтобы работать с этими камнями, вам нужно обладать хотя бы зачатками тонкого зрения и умения тонкой работы. Зачем это вам все нужно? Это нужно для того, чтобы, как я уже говорил в введении, хоть как-то четко определять, какой из камней резонирует. Что я имею в виду под зачатками? Вам нужно хотя бы на базовом уровне научиться ощущать внутренние изменения в энергетической структуре предмета. Это может быть зрительно, то есть эфирное зрение вполне позволяет это видеть, это может быть какие-то ощупы, вот это вот, когда я рукой чувствую изменение какого-то там тепла или вибрации, идущие от этого. Это может быть вкусовые, либо слуховые, слуховой вариант восприятия. Это совершенно не важно, это тот базис, который у вас должен быть. Но опять-таки мне сложно представить мага, у которого нет хотя бы на базовом уровне. Конкретно в случае с камнями, их резонанс идет по определенным частотным рядам. Опять-таки писать здесь частотные ряды я здесь не буду, то есть там обычно это затрагивает от 4-8 Гц до 1010-1020 Гц, в зависимости от камня и силы резонанса, но тем не менее они, резонирующий камень, начинает вибрировать, выдавать ощущение тепла, менять свой цвет, причем менять цвет по хроматической гамме, то есть чем ближе к красному, тем явление, тем воздействие, либо конкретный резонанс, он слабее, чем ближе к фиолетовому спектру, тем он мощнее. Вот, и издавать определенное гудение. Чем ниже гудение, тем, соответственно, взаимодействие слабее, чем выше гудение, тем оно сильнее. Это то, что воспринимается эфирным зрением. Эфирным зрением, эфирным слухом, эфирным нюхом, чем угодно другим эфирным. То есть я понимаю, что эфирные методы взаимодействия у всех разные. На уровне глаз, на самом деле, человек, даже не умеющий вообще эфирное зрение, все равно может пользоваться с такими камнями, правда, может быть, не с такой результативностью. Обычно нужно очень тщательно присматриваться к оттенку камня. Резонирующий камень начинает менять свой оттенок. Чем светлее он становится, тем мощнее резонанс, чем больше он темнее, тем резонанс менее мощный, более грубый. Вот. Точно так же камни даже на физическом уровне, входящие в резонанс, начинают слегка дрожать. Это реально ощущается физически руками, даже человеком, который к этому не имеет никакого отношения. Это очень слабая дрожь, но, в принципе, после там, 5-6 попыток вы реально научитесь ее чувствовать. Это чувствуется. То есть это сложно описать, но это можно почувствовать. Вот. Теперь как именно работать с камнями. Работать с камнями очень просто. Вы, соответственно, когда вам нужно провести какое-то подобное сканирование или использовать вот этот вот костыль для своей помощи, вы выстраиваете все нужные вам камни в удобную вам фигуру. В этом случае фигура не имеет никакого значения. Это может быть круг, это может быть квадрат, это могут быть ряды с камушками. Главное, чтобы они все были выстроены перед вами, то есть на каком-то столе, либо на какой-то поверхности. После чего вы проводите простую эфирную работу. Вы берете оттиск человека, подвергающегося сканированию ситуации, вариабельности предмета. То есть вы реально снимаете с него эфирный оттиск. Для тех, кто владеет эфирной техникой, объяснять не буду дальше, то есть вы понимаете, о чем я говорю. Для тех, кто не владеет, вам нужно очень четко, очень ясно, очень детально представить себе тот объект, который вы хотите просканировать, и визуально у себя в голове наложить вот этот вот представление о предмете, объекте и субстанции на те камни, которые лежат перед вами. Вот буквально так, чтобы вы увидели, как эта картинка она соприкасается с камнями, то есть как проходит сквозь камни. Этого будет достаточно для минимального резонанса. И опять-таки, если вы сумеете удержать достаточную концентрацию, ваша фигура не взлетится нахрен. Если вы умеете снимать эфирный, тем более еще лучше астральный, еще лучше концептуальный отпечаток с описываемого объекта, то это вообще никаких вопросов не возникнет, вы просто накладываете его на камни и не палите. После этого вы начинаете снимать информацию. То есть вы удобным вам способом взаимодействовать с камнями, либо гладите их ручкой, либо на них смотрите, либо их слушаете, либо еще как-то, и смотрите, какие именно из камней вступили в резонанс. Вот, допустим, я задаю вопрос там, банальный. Вот у нас есть мистер Фокс. Я хочу узнать, какое энергетическое воздействие было оказано на мистера Фокса. Я представляю себе мистера Фокса, либо его портрет, накладываю его в своем голове на вот эти камни, лежащие передо мной, и понимаю, что, например, лунный камень, который лежит у меня слева, начал слегка подрагивать. Цитрин начал звучать примерно во второй, в третьей октаве. Гранат, он начал аж подпрыгивать на месте. Это то, что я чувствую. Соответственно, что я делаю? Я понимаю, что то, что у нас лунный камень первым как-то подрагивал. Это есть какое-то... Над Фоксом была проведена какая-то определенная тонкая операция. То есть, скорее всего, у него были затронуты внешние сферы, о чем нам говорит непосредственно цитрин, то есть отвальные оболочки. И конкретно в этом случае гранат, он покажет нам, что, что Фокса пытались привязать к кому-то. То есть мы получаем некую базу информации. После этого можем уточнить свой, в общем-то, вопрос, сняв конкретный отпечаток, допустим, вот этой связи, то есть сосредоточившись на связи его с кем-то, и наложив его на камни еще раз. При этом стоит не забывать, что между вопросами стоит, между вот такими вот схемами, накладываемыми на камни, стоит провести простой ритуал очищения обычно, то есть обычная энергетическая сметка, либо символическое ритуальное в виде там, окуривания, допустим, ладаном соответствующим. Вот, это самый простой способ взаимодействовать с камнями. Есть более сложные способы взаимодействовать с камнями. К таким способам, например, относятся взаимодействие в рамках ритуальной фигуры. Мы делаем очень простую штуку. Мы вычерчиваем на определенном столе алтаре, скатерти ритуальной, в зависимости от того, с чем вам привычно работать, конкретную схему, конкретное взаимодействие с человеком. То есть, например, чакральную схему человека, то есть, и опять-таки, ее очень легко достать. Либо мы вычерчиваем схему элементальных взаимодействий по герметикам, либо мы вычерчиваем ситуативную схему по неологическим книгам, либо мы вычерчиваем схему внутренних органов по вибрационным, по источникам по вибрационной медицине. И уже на эту схему мы распределяем как? То есть, соответственно, то есть, ну, соответствующий по органам, то есть, ну, к нужным органам, к нужным чакрам, энергоцентрам, воздействиям, оболочкам, всему остальному. И уже тогда мы накладываем энергетический отпечаток необходимого нам для скана объекта и получаем резонанс. Точно-точно самые эти камни можно использовать для сканирования в реальном времени происходящего ритуала. Во время нужного ритуала, который вы производите, либо который вы делаете, вы помещаете этот набор камней внутрь фигуры вместе с собой и, соответственно, либо формульно, то есть с оговором, либо энергетически перекидываете небольшое ответвление от происходящего ритуала на эти камни. Тогда камни будут резонировать, менять цвет, либо каким-то образом, другим образом изменяться в зависимости от того, что вы делаете в ходе ритуала. То есть если вы задействовали успешно какие-то эфирные, допустим, эфирные субстанции, либо существ у вас начнет активно реагировать на это обсидиановый обсидиан. Если вы, понимаю, вы затронули какие-то некротические сферы, у вас начнет реагировать оникс. Если вам удалось удачно установить заземление в ходе вашего ритуала, у вас начнет марион наливаться сам цветом или тоже взаимодействовать. Если вы там занимаетесь исцелением, и вам, допустим, удалось очень точно установить связь с больным язвой желудком пациентом, вы увидите, как лазурит у вас начнет реагировать на этот самый желудок, и при этом реагировать тем активнее, чем более повреждения у человека есть и успокаиваться по мере их исцеления. Так, тут я понятно, что ты все объяснил, или тут еще какие-то вопросы есть? Так, хорошо, тут у нас вопросы на конец лекции. Хорошо, раз здесь никаких больше вопросов здесь нет, идем дальше. А дальше у нас, как и следует из программы, возможность замены и вариации. Ну, тут на самом деле, опять-таки, это немножко обозначил вначале, заменять вы можете на что угодно. Камни можно заменять на металлы, опять-таки, соответственно, с нужным соответствием, на фетиши, на травы, на стои, на много чего еще. То есть, в принципе, на все, что, чем вы можете работать. Я видел, как уже Владимир упоминал в разговоре, я видел подобный механизм в виде алхимического аппарата, в котором кипящий в колбе настой, они не кипящие, находящиеся на границе кипения настой, закипали окончательно именно в виде резонанса. И кипели тем активнее, испарялись тем активнее, чем активнее шел этот самый резонанс. Фактически, на самом деле, то, что я сейчас вам представил, это универсальное устройство, которое можно, в общем-то, адаптировать под свои цели очень сильно. На самом деле, тут опять-таки вспоминая мою дражайшую супругу и ее милых ведьмочек, я помню, как они подобные устройства собрали не на камнях, а на людях. То есть они посвятили некоторое количество конкретных людей конкретным планетарным знаком, и, исходя из их взаимодействия в определенных ситуациях, делали анализ. Это тоже работало. Ну, насколько это этично, это уже другой вопрос, но это работало. Вот. А что касается именно технических вариаций, на самом деле фигура, банальная фигура, она может быть заменена, как я опять-таки уже говорил, на любую другую технологию освещения, например, шаманистическое освещение методом выхода в мир духов и физическим наделением каждого конкретного камня соответствующим малым духом, он вполне работает. Некромагическое освещение методом заключения в каждый конкретный камень непосредственно индийского умершего прекрасно работает. Например, какие-то китайско-восточные методики наделения собственной ци камней, то есть и связь, привязки их к себе и к различным меридианам своего тела, соответствующим определенным планетарным знакам, тоже, в принципе, отлично работает. Это сама базовая схема, как и все остальное в магии, она везде взаимозаменяема. Здесь нет четкой прописи. Здесь есть базовый принцип, базовая его структура ритуала, базовая структура камней, которая уже может заменяться по мере необходимости. Опять-таки, если у вас возникнут какие-то вопросы по фетишам, по металлам, на которых можно заменить конкретные камни, по тому, можно ли заменить конкретную фигуру на что-то еще, спрашивайте в любое время, будем подбирать аналоги, будем искать, как это работает. Вот. На этом, на самом деле, вот чисто вот по вот этой тематике все, поэтому сейчас я начну отвечать на вопросы, которые мне накидали в чатике. Так, и я остановился. Про метод осквернения я уже ответил. Схема плюс выстраивание камней на формуле плюс воздействие на человека после нужных операций. Для влияния на человека или выяснения, что происходит. Или не на человека. Да, я так понимаю, это аналог конспекта. Да, так оно примерно и выглядит. Можно ответить в конце. Если есть вопрос, возможно, не до конца по теме, но я был бы рад услышать, как лучше осветить систему из одного камня. Не только разлагать между системами. О, я понял. То есть, ну, ты хочешь сделать призматическую хрень. Нет, так вот именно осветить один камень по такой системе не получится. На самом деле не получится. Тебе нужно тогда и работать либо с очень сложными сплавами, состоящими из очень разными элементами, либо создавать полноценный девайс, при котором у тебя определенный камень центральный. То есть это, скорее всего, будет какой-то камень из высоких призматических частот. Это, соответственно, алмаз. Это, соответственно, изумруд. Это, соответственно, чистый рубин. Это, соответственно, чистый сапфир. То есть который будет помещен в оплетку из нескольких металлов, которые будут оттенять его стихийные свойства, например, на комбинированную оплетку из серебра, меди, стали и, например, не знаю, алюминия, либо лучше бронзовую чеканку сделать, который будет при этом помещен в некий в некую астролябию, либо в некую фигуру, сделанную из соответствующих металлов. И ты таким образом, да, получишь вот такой вот на одном камне универсальный девайс. Еще проще, ты можешь использовать обычный компьютер. Я хочу тебе напомнить, что процессор, ну, вот эта кремниевая хрень, она технически тоже камень. Ну, очень технически, но очень тоже камень. Более того, в этом случае ты можешь сам всю саму компьютерную базу, то есть которая у тебя есть, все периферии всего остального, использовать, осветить каждый конкретный элемент в виде связи с конкретной планетарной системой, и таким образом, да, на базе своего компа собрать вот такой вот универсальный сканер. То есть, но правда, я не уверен, что он будет после этого работать, но почему не попробовать? Дальше. Какие камни для такого ядра сканера подойдут? Ну, я уже сказал. Любые камни с высокой энергетической частотой. Это обычно что-то из разряда драгоценных камней, из полудрагоценных, если брать. Фу, это сложный вопрос. Я бы, наверное, сказал, что из полудрагоценных и легко доступных под это подойдет только идеально вырезанный в виде абсолютно ровного шара гематит. Это единственное, что мне приходит в голову. Подойдет ли кварц? Ну, если ты будешь делать процессор, то да. Какой формы? Шар. Если ты будешь делать из одного камня, то это однозначно будет шар, потому что тебе нужна будет максимальная площадь воздействия. Не вопрос уточнения. Не максимальная, а минимальная, наоборот. Не вопрос уточнения. В итоге тестовая мыслеформа проецируем в центр системы камней. Да, да. В итоге тестовую мыслеформу мы проецируем в центр системы камней объединенной схемы. Дальше. Можно вообще в жертву принести камень какого-нибудь из богов, который камню соответствует и будет сакральный предмет в качестве примера? Да, конечно, можно, поэтому я указал теургические соответствия, то есть, соответственно, какой камень какому богу в жертву приносить. Более того, чисто теургическими методами можно очень сильно запариться, то есть это будет, скорее, даже не совсем теургические, это будут колдунско-теургические методы, и над каждым конкретным камнем вашего набора провести классический ритуал освящения конкретного божества, то есть воззвать к божеству, который покровительствует этому. Это геморно, но, в общем-то, если у вас этим занимается довольно большая группа людей, то есть большая ритуальная группа, или большой ковен, или какая-то орденская система, то, в принципе, это может сработать. Да. А про решетку можно. Какой для этого лучше подойдет тип кристаллической решетки? Знаешь, вот тут мне на тебя сложно ответить. Я никогда не запаривался такой системой. То есть у меня не стоит задача там, идти в техномагию, да, сильно, то есть как у тебя это дает, и у меня не стоит задача максимально упрощать все это дело и автоматизировать. Но, в принципе, на самом деле, если мы берем именно кристаллическую решетку, то, скорее всего, тоже будет сфероиды. Сферосферические кристаллические решетки, они будут лучше взаимодействовать. Они равноудалены от центра, соответственно, все элементы могут быть представлены в равной мере. А про процессор, это была плохая идея. Именно процессору лучше работать в детерминистическом режиме. Скорее, сопроцессору. Один процессор у тебя будет ядром этой всей системы, а второй отдельно вынесенный процессор будет работать отдельно, в связке с предыдущим. Стекло? Не думаю. Стекло – это элемент, который уже сильно трансформирован. Это уже мы переходим к алхимии. Тут изначально вот этот вот кварц, кремний и все остальное, ты уже подвергаешь алхимической трансформации, конкретно процессу Красного Льва, и он у тебя будет уже однозначно смещен в одну сторону. Стекло – да, сферическая решетка, да. В случае индивидуального освещения каждого камня нужно ли делать общее освещение? Нет. Если ты индивидуально сделал освещение каждого конкретного камня и запарился так, что каждому камню призвать своего бога или духа, ты можешь общее освещение уже не делать, потому что они у тебя все базово заряжены. Фух. Так, еще какие-то вопросы? Так, Ио, ждем тебя. Я чувствую тебя. Пишется вопрос. Вот, Вячеслава тоже пишет вопрос. Еще откуда пишет вопрос. Ладно, пока закурю, пока вы пишете. А, да, и следуя уже установившейся традиции, как там говорил Фокс, эта лекция записывается специально для паблика Ренуарта Культизма, а те, кто читает или слушает эту лекцию вне этого паблика, сосут мужские половые органы. Так, с картами так получится, если чатить отдельно. Нет, с картами так не получится, хотя были попытки это сделать именно с картами, в общем-то, в рамках обычных трологических систем. Карты, они очень сильно подвержены именно архетипическому взаимодействию, то есть какие бы это карты ни были, они не будут работать чисто как резонаторы сами по себе, то есть они будут у тебя всегда взаимодействовать с информационным полем, пытаться достать какую-то дополнительную информацию, то есть фактически тебе придется запариваться не над прямой, в общем-то, раскладыванием энергетического потока, либо информационного потока на конкретные составляющие, а тебе придется заниматься интерпретацией карт. То есть, ну, фактически у тебя не получится. Нет, ну, очень сложно найти чисто выраженную, чисто элементальную, либо чисто объясняющую один какой-то принцип карту. Даже та, старая не так, а с другими картами еще сложнее. Возможно, честно. То есть, ну, и не грузи меня техномантией. Вот. У меня есть специальный техномант для этого, я как-нибудь обязательно приглашу его в чат, специально для тебя, чтобы ты с ним очень долго и очень много болтал. Вот. Думаю, ты можешь сделать краткую форму, про которую будет свидетельствовать сочинение сам по себе, и все. Да, можно и так. а если изображения свои? Чисто теоретически, если ты соберешь свою колоду, где создашь с нуля все карты, то есть каждую карту, в общем-то, пройдешь на неправильные ритуалы связи, установишь символы, привяжешь эти символы на каузальной грани к нужным явлениям, да, это может сработать, просто это будет немножко более геморно, чем с камнями. Но это будет реально довольно сложно. Технологический метод, как камень не чистить? Очень технологический и быстрый или медленный и печальный? Но технологический. Чаша с солью хорошо, никто тебе не мешает на самом деле. Если немножко запариться, сделать на своем алтаре, на своем алтарном столе там, или площадке, где ты будешь заниматься всеми этими камнями, просто откидывающуюся поверхность, которая будет погружать их в емкость с освещенной благословенной водой. Ну, то есть опускается. Солик опустился, камушки прополоскались, поднялись. То есть это вполне работает. Чаша с солью, ну, можно чашу соли опускать на самом деле. Только тогда соль бери каменную, не морскую. Вот, ладно, если ни у кого больше вопросов нет, тогда всем спасибо за внимание, было приятно с вами поговорить последние полтора часа. А что на чаше лучше изобразить? Честно, любые символы очищения. Ну, я не знаю, в какой школе ты работаешь, по-моему, ты у нас работал по древним, если я не ошибаюсь, ну, больше по древним как таковым. Поставь туда, ну, поставь знак четырех врат, например. Ну, то есть на четырех сторон, соответственно, древняя алхимия. А если алхимия, то еще проще. Символы огня и абсолютной соли. Вот. Окей.